Нина Князькова. «Управляемый хаос». Читает Ольга Семенцова. Глава первая. Лия. Когда я открыла глаза, то даже голову не повернула, чтобы посмотреть на часы. Я и так знала время. 6:42. В это время я просыпаюсь уже 20 лет и ничего с собой поделать не могу. Именно в это время я проснулась когда-то от запаха гари. Дом уже горел, все родные спали. А когда я подняла шум, еще и сонно отчитали за то, что бужу всех ни свет ни заря. Тогда со мной и случилась первая моя истерика. Даже когда все выбежали из дома, я не прекращала трястись и выть на одной ноте. Мне кажется, что тогда все и началось. Вздохнув, я села на диване и потянулась до хруста в спине. У меня всегда так, потому что я сплю в одной позе и не шевелюсь во время сна. Тело банально затекает. Тряхнув головой, я подскочила и направилась в крохотную ванную, куда поместилась небольшая душевая кабинка, раковина и унитаз. Стиральную машинку пришлось ставить уже на кухню, которая служила еще и основным жилым помещением. Умывшись, я схватила тряпку и стерла каждую капельку, попавшую не в слив. Меня это дело жутко успокаивало, так что я не отказывала себе ни в чем. Да и мне было легче после рабочего дня, полного хаоса и неопределенности, возвращаться домой и знать, что хотя бы тут у меня все под контролем. Пока готовила себе завтрак, на телефон пришло сообщение. «Доброе утро. От Зои». Я быстро ответила, чтобы не заставлять подругу нервничать лишний раз. Все же она беременная и более чувствительная к разного рода стрессам. А за меня моя единственная близкая подруга беспокоится даже больше, чем за собственного мужа. Поев и выпив чашку стандартного для моего начала дня кофе, я помыла посуду и тщательно вытерла за собой все капли, порадовавшись, что в гостях у меня бывает только Зоя, которая понимает и принимает мои отклонения. Пока делала себе высокий хвост на голове, покорчила перед зеркалом рожицы, выбирая на день настроение. Кто я сегодня? Энергетический сгусток? Обворожительная паинька? Сумасбродная психичка? Сильная и независимая невротичка? Вздохнув, выбрала первый вариант, решив, что всегда могу перестроиться. Мне не привыкать менять поведение сообразно ситуации. Выбрав удобные джинсы и футболку с принтом в виде маскарадной маски, я отправилась на улицу. «Макс, привет!» Поздоровалась, запрыгивая в машину, которая ждала меня у подъезда. «Здравствуйте, Лия!» Поздоровался со мной мой водитель, приписанный ко мне Демидом, который тоже не хотел, чтобы Зоенька нервничала. «Сегодня хороший день», — улыбнулась я. «Я рад». Максим внимательно меня осмотрел и вывел машину на дорогу, ведущую из двора. Я стерла с лица улыбку и закопалась в телефон, проверяя рабочую почту. «Ага. Сегодня животных привезут в зоопарк, вольеры которого построены вокруг отреставрированного особняка Веревкина. Макс, давай-ка сначала в офис, я там бумаги у лысого чудовища подпишу, а потом в поселок Краи», — решила я.
«Конечно», — согласился мужчина.
«Ладно, доеду до офиса, там с шефом пару перепалок устрою, что поднимет мое настроение еще немного. Это у Демида все вышкаленные и малословные. Козырев за любой проступок гоняет подчиненных, как гусь прохожих. А у Веревкина было где разгуляться любой скандальной личности вроде меня».
У ангаров сегодня было многолюдно. В большой рейс сегодня уходили 16 грузовиков, так что ребятам как раз сейчас раздавались маршрутные листы. «О, наша любимая нравоучительница подъехала!»
Заметил меня Валерич, когда я выбралась из машины.
«Доброе утро!» Я ослепительно улыбнулась. «А хотите, я вам сейчас лекцию о вреде?» «Не надо!»
Хором перебили меня мужики.
«Вам бы девушку в коллектив водителей взять!»
Поморщилась я и в припрыжку пошагала к офисному зданию, в дверях которого столкнулась с шефом.
«Э, ты куда?» – возмутилась я. «Мне надо еще бумаги подписать». «И тебе привет, неадекватная», – качнул Веревкин лысой головой. «Я пацанам сейчас распоряжение отдам и вернусь в кабинет». Я скорчила рожицу, но, взглянув на время, не стала его задерживать. «Пока что я все успеваю, вот и незачем торопить события». Мне психиатр, который со мной работает долгое время, рекомендовал как раз иногда отпускать ситуацию и перестать пытаться контролировать всех вокруг. Достаточно контролировать себя. Но это-то как раз для меня и является самым сложным. Иван Михайлович в кабинет вошел уже через 10 минут. «Стоп!» – рявкнула я, понимая, что он сейчас пронесется мимо меня и не вникнет в ситуацию. Феликс, разговаривающий с кем-то по телефону, подпрыгнул на месте от неожиданности и укоризненно на меня посмотрел. Нехотя повернулся ко мне шеф. «Через пару часов к вольерам привезут животных. Я поеду помогать Рае, потому что с блохастыми ей контактировать противопоказано, а она же полезет. И не забывай о том, что эти твари полудикие и могут кусаться», уже совершенно спокойным голосом поведала я. Веревкин переменился в лице. «Я сам поеду встречать животных». «Иван Михайлович, у вас через час встреча с управляющим «семерки», а через 3 часа приход крупной партии запчастей. Нужно будет все проверить и подписать». Феликс уже положил трубку и решил поучаствовать в нашей беседе. «Бухгалтерия пусть подпишет», – рявкнул лысый неадекват. «Но с «семеркой» вам все равно придется самому решать». «Так», – встряла я. «С животными я сама все решу. Рая ни к одной меховой твари не приблизится. Это я гарантирую». Пришлось разбрасываться обещаниями. «Ветеринарные бумаги еще вчера пришли. Ты их подпиши, чтобы мне потом лишний раз не бегать». Ткнула я ему в грудь увесистой папкой. «Паспорта животных также доставят к особняку». Веревкин скрипнул зубами, забрал папку и, расположившись за моим же столом, все подписал. «За Раю отвечаешь головой», — высказался он и громко захлопнул дверь кабинета. «Да что с твоей принцессой случиться может?» — проворчала я, запихивая папку в сумку. «Что-то он не в духе сегодня», — прокомментировал Феликс. «Это он просто работать не хочет», — усмехнулась я и помахала ему ручкой, так как в машине меня ждал Максим. «К особняку?» — уточнил мой водитель, когда я с довольным видом села в машину. «Перепалки с шефом меня немного умиротворяли, что ли?» «Ага. И давай в кафе заедем. Я для Рая еды возьму. Небось, она снова забыла про обед и прочие простые удовольствия. Эх, скоро стройку закончим, и надо будет помпезное открытие делать. Кстати, надо бы посчитать все. Не знаешь, кого пригласить в ресторан, который сейчас достраивают на территории? Хотелось бы уже сложившуюся команду». Задумалась я о насущном. Я часто могла болтать сама с собой, но раз тут случился мой водитель, то почему бы не вывалить на него свои мысли, хоть немного разгружая и без того напряженную нервную систему? «Устоявшиеся команды уже работают в каких-то своих заведениях. Как бы не пришлось приглашать какого-нибудь странствующего шеф-повара и под него искать команду», — прокомментировал Макс мои мысли. «И где же этого шеф-повара взять в наше время?» Я вздохнула и полезла искать сносные резюме, представленные на одном известном сайте. Не найдя ничего пригодного, я совсем расстроилась, а потому в кафе взяла не только еду на вынос, но и пару плиток сладкого ириса, которые обожала с детства, но позволяла себе не чаще раза в месяц. К особняку мы подъехали как раз к тому времени, когда к работе приступили ландшафтные дизайнеры. Кипела работа по посадке декоративных кустов и деревьев. А Ирина бегала между нами всеми и пыталась заставить работников садить все согласно расписанию. «Привет», — подошла я к девушке. «Ага», — кивнула она мне между междометиями, которыми посыпала парня, посадившего не туда пару кустов роз. «Иди выкапывай и тащи их к ресторану!» «И давно вы так?» — осмотрела я фронт работ. Девушка, поморщившись, повернулась ко мне. «С 5 утра. Надо было до обеда все посадить, но эти рукож...» «Ладно, занимайся». Быстро перебила я ее и отправилась в здание особняка, так как Рая наверняка была там. «Уф, у тебя дизайнеры совсем озверели», — сообщила я жене шефа, едва ввалившись в кабинет. Рая как раз что-то чертила на листе бумаги. «Кажется, привоз животных сегодня придется сдвинуть. У нас еще грузовики с растениями не уехали», — покачала она головой, не отрываясь от своего занятия. Я кивнула и повертела головой. «А Семен где?» Вдруг дошло до меня, чего не хватает в кабинете. «В больнице. У его сына там что-то случилось, так что я отпустила его на сегодня», — мило улыбнулась девушка. «А твой лысый неврастенник знает, что ты сегодня тут без телохранителя?» — осторожно спросила я, так как у Веревкина истерика бы случилась на нервной почве, ежели его любимая женушка осталась бы без присмотра. «Я ему сказала, тут везде камеры, так что он просто попросил меня лишний раз не выходить из здания». Рая пожала плечиками. Я фыркнула, понимая, что шеф где-то тут в кустах определенно припрятал засадный полк спецназа для охраны этой девушки. Но этого же было явно недостаточно. «Макс!» — крикнула, зная, что мой водитель сейчас стоит за дверью. Мужчина тут же вошел в помещение. «Сегодня будем охранять Раю от ее сумасбродства, поэтому сейчас ты приписан к ней». Но открыл было рот мужчина, но я подняла руку. «Демиду я сама скажу», — пообещала. «Да и тут камеры везде. Со мной-то точно ничего не случится. Тебе надо лишь посторожить Раю до вечера, а потом мы вместе поедем домой». Максим нехотя кивнул и встал по стойке смирно уже с этой стороны двери. «Рая Алексеевна!» В кабинет вошел Гавриил Николаевич. «После полудня грузовики с животными приедут». «Это моя забота». Улыбнулась я прорабу и вспомнила про прихваченный в кафе обед. «Рая, поешь», — велела, впихнув ей в руки еду. «Гавриил Николаевич, идемте оценивать вольеры и встречать животных. Жуть, как хочется на них посмотреть». «Я тоже хочу посмотреть», — обиделась жена Веревкина. «Будут в клетках, посмотришь», — отмахнулась я от нее и вывела прораба за дверь. Фух, выдохнула. «Рая Алексеевна просто хочет порядка». Мужчина, которого я крепко схватила за руку, чтобы не вырвался, едва поспевал за мной. «Вряд ли этого порядка будет больше, если ее покусает какой-нибудь бешеный кролик», — не согласилась я. «Это да», — хмыкнул в усы прораб и принялся быстрее перебирать ногами. «Ведь там же собаки есть». Я притормозила на крыльце особняка, вытащила папку с данными на животных наружу и пролистнула несколько страниц. 8 собак, 9 кошек. Прошлась я пальцем по строчкам. «Кошек надо будет сразу расселить по зданиям. Нам мыши не нужны». «Конечно». Глаза Гавриила Николаевича забегали. Видимо, он не подумал о том, что этим надобно будет кому-то заниматься. Но спорить со мной было бесполезно, поэтому он предпочел лишь согласиться. «Этим мы займемся». «Так, 4 кролика, 2 енота, капибара». «Откуда у нас капибара?» Задумалась я на секунду. «В лесу поймали». Мужчина пригладил усы. «Сомнительно», — покачала я головой. «Так, дальше. 5 уток разной расцветки, 4 лебедя, бурый медведь, 2 шиншиллы». «Медведь?» — ужаснулся прораб. «Самый большой вольер под него построен, это который с избушкой», — припомнила я. «Тигра достать не удалось. А так у нас еще будет 6 пятнистых оленей в загоне в лесу и козы. А также в птичник, что у окраины леса, будут поселены французские курицы и итальянские гуси». «Это которые Рим разбудили?» — осторожно переспросил Гавриил Николаевич. Я задумалась. «До здания от леса далековато, конечно. Но если они так орать будут, может быть, их сразу в суп?» «Надо было раньше думать», — вздохнула я и захлопнула папку, хотя перечислила я не всех животных. «Пожалуй, я обговорю этот момент с Иваном Михайловичем». Мужчина вытащил телефон и отошел в сторонку. Я же проводила взглядом выезжающие машины, которые привозили саженцы. Ирина стояла немного в стороне и вытирала пот со лба. Я направилась к ней. Вдруг она что-то знает про интересующий меня вопрос. «Сколько децибелов в крике гуся, если погода будет безветренной?» — удивила я ее. Девушка с сомнением посмотрела на меня. «Не знаю, но гуси громкие. Мы как-то ездили на экоферму. Так там эти гуси даже осла переорали», — поделилась она информацией. «Пу-пу-пу», — скривилась я, пытаясь придумать, что делать. «Вообще логично было бы отселить этих гусей на озеро к лыжной базе. Медведь же тоже громко ревет», — предположила я. «Медведь?» — отшатнулась от меня Ира. «Откуда тут медведь?» «По-моему, из какого-то разорившегося зоопарка. Или цирка, я не помню», — вздохнула. Девушка-дизайнер укоризненно на меня посмотрела. «Шутишь?» — с надеждой спросила она. «Отнюдь. У меня даже описание есть», — потрясла я папочкой. «Хочешь посмотреть медведя? Вряд ли такие водятся на экоферме». «Иван Михайлович сказал, что чуть позже можно построить им другое место жительства, если гуси будут нарушать покой постояльцев». К нам подошел Гавриил Николаевич. «Все посадили уже», — спросил он у Ирины. Та покачала головой. «Унесли в подсобное помещение, остальное досадим уже вечером», – скривилась девушка. «Сейчас уже слишком жарко. Так что там насчет зоопарка? Хочешь посмотреть на капибару, когда животных привезут?» – предложила я ей. «А хочу», – усмехнулась она и замерла, прислушиваясь. Я тоже услышала низкий гул и повернулась к воротам, в которые заезжал грузовик. Посмотрев на часы, нахмурилась. «Рановато что-то», – пробормотала, прикидывая время. «Ну и ладно. Раньше начнем, раньше закончим», – повернулась я к стоящему с недовольным лицом прорабу. «Так у нас еще бассейн для капибары не наполнен», – вздохнул мужчина. 15 минут назад туда шланг забросили». Я подняла глаза к небу. «Поселим пока капибару к кроликам. Они вроде бы не должны друг друга съесть», – предположила я. Грузовики тем временем прибывали и прибывали. Из каких-то слышался собачий лай. Откуда-то шло мяуканье, а где-то гоготали гуси. Медведей и прочих кроликов слышно не было. Из третьего грузовика выбрался долговязый молодой парень со всклокоченной смоляной шевелюрой и пачкой бумаг в руках. «Здравствуйте». Подошел он к нам прыгающей походкой человека, который засиделся на месте и очень хочет подвигаться сверх меры. «Меня зовут Валерий Маратович. Я являюсь главным ветеринаром службы по контролю за животными. Меня направили от администрации города», – добавил он и выдержанно замолчал, разглядывая нас. «Гавриил Николаевич». Первым отмер наш прораб и протянул парню руку. «Лия, просто Лия», – представилась я, так как отчество мое совершенно не гармонировало с именем, а потому представляться полностью я не любила, и иногда даже врала, переделывая отчество на более подходящее. «Ирина», – пискнула наша дизайнер, с интересом разглядывая долговязого ветеринара. «Очень приятно». Парень решил соблюсти ритуал вежливости до конца. «Я тут привез паспорта животных и заключения по их состоянию. Также я должен убедиться, что все животные будут размещены в удовлетворительных условиях. Я вам покажу все вольеры». Вдруг оживилась Ира, подхватила ветеринара под локоток и потащила в сторону озера. Мы с Гавриилом Николаевичем переглянулись и понимающе усмехнулись. «Дело-то житейское. Давайте животных из фургонов вызволим», – предложила я. «Они там за дорогу намаялись, наверное». Мужчина кивнул и направился к головному грузовику. Я поспешила следом. «Там медведь», – указал прораб на кузов, коротко переговорив с водителем. «Его усыпили». «Зачем нам мертвый медведь?» – не поняла я. «Нет, его снотворным накачали, чтобы без проблем загрузить-выгрузить в первую очередь», – пояснил Гавриил Николаевич и указал на вольер, к которому следовало подъехать.